Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Сегодня у нас с вами 55-я встреча. Мы с вами все еще в книге «Бытие». Мы с вами в 40-й главе и читаем историю Иосифа. И вот любители современных фильмов, любители современных книг скажут, почему здесь все происходит так медленно. Мы привыкли к динамичным сюжетам, к сюжетам, которые развиваются стремительно, к сюжетам, в которых постоянно что-то происходит. Здесь же, в 40-й главе, Иосиф в темнице, и как будто ничего не происходит. Об этих событиях, которые описаны здесь, можно было бы рассказать очень быстро. А у нас возникает ощущение, что мы вот-вот забудем об Иосифе, или окружающие люди забудут о нем. Я предполагаю, что именно это ощущение и должно было у нас возникнуть. Потому что Потифар, отдав Иосифа в темницу, вместо того, чтобы убить его, на самом деле пытается сохранить ему жизнь и сделать так, чтобы Иосиф был просто забыт. Потифар отлично знает свою жену. Потифар не доверяет жене и решает сохранить жизнь Иосифу, но сделать так, чтобы о нем никто никогда не вспомнил. И вот эта история, эта тема «Вспомни обо мне». Нет, не вспомнил, забыл. Вот эта тема оказывается ключевой в 40-й главе книги «Бытие». И может сложиться ощущение, что это все как-то неправильно. Все должно развиваться быстрее. Почему Бог, которому служит Иосиф, не освободит его, не избавит его? Но и здесь нас с вами ожидает сюрприз. Бог не только знал, что Иосиф застрянет в этой самой тюрьме. Бог и устроил, чтобы до определенного времени Иосиф находился в тюрьме. Представьте себе, что Иосифа сразу, быстро выпустили бы из темницы. Представьте себе, что виночерпий фараона, о котором мы с вами будем читать, выполнил бы свое обещание, не забыл бы про Иосифа. Что случилось бы дальше? Скорее всего, Иосиф, которого освободили таким образом, вернулся бы в дом отца своего Иакова. Дом отца его Иакова был пока не готов принять Иосифа. Помните, мы говорили, что в жизни братьев должны произойти определенные изменения, чтобы Иосиф мог к ним вернуться тем или иным способом. Более того, что произошло бы, когда через какое-то время фараону приснился сон? Иосиф находился бы уже в Ханаане, в земле Иакова, и некому было бы истолковать сон фараона. То есть то, что нам с вами кажется медленным сюжетом, то, что нам кажется промедлением, на самом деле является осуществлением Божьего плана, Божьего замысла. Я не случайно говорю об этом перед тем, как читать текст. Я очень хочу, чтобы вы сравнили историю Иосифа со своей жизнью. Ну, потому что порою бывают ситуации, когда нам кажется, что Бог медлит, когда нам кажется, что сюжет нашей жизни вдруг затормозился. Что же это такое? Почему, спрашиваем мы и Бога, и самих себя? Вполне возможно, ответ на этот вопрос заключается просто в том, что Бог ждет, чтобы совершились, исполнились определенные события, чтобы сложились определенные обстоятельства. Вот это время в тюрьме было нужно Иосифу для того, чтобы он мог стать тем человеком, каким должен был стать. Кстати, об этом должен был стать. Мы с вами неоднократно уже говорили о том, как Иосиф похож на Господа нашего Иисуса Христа. Ветхозаветным верующим не были открыты подробности служения Иисуса Христа. Однако, читая о людях Ветхого Завета, читая ветхозаветные повествования, древние израильтяне многое могли узнать о Мессии, которому суждено было прийти. И потом уже, когда Иисус пришел в этот мир, Они могли смотреть назад и видеть вот эти поразительные параллели. Вот Иосиф, один из величайших, а возможно и величайший прообраз Христа в Ветхом Завете. Отец направляет Иосифа, посылает Иосифа к братьям, точно так же, как и Бог Отец послал Иисуса к его братьям, израильтянам. Иисус говорит о себе: «Я послан к погибшим овцам дома Израилева». Он понимает свою особую миссию, он понимает, насколько необходимо для него прийти к братьям, он понимает, что направляет его туда никто иной, как Отец. Иосифу пришлось искать своих братьев. Помните, мы говорили о том, что он пришел в одно место и не нашел их. Ему пришлось идти в другое место, пройти около 60 километров, а возможно и больше, пока он нашел своих братьев. Так вот, Иосиф искал своих братьев, точно так же, как Иисус потом взыскал своих братьев. Он пришел для того, чтобы взыскать, для того, чтобы найти погибающее. Братья совершенно не готовы были встречаться с Иисусом, так же, как с Иосифом, кстати говоря. Братья незаслуженно ненавидели Иосифа, он не был виноват перед ними. Братья незаслуженно ненавидели Иисуса. Эта ненависть была необоснованной, эта ненависть была скорее вызвана тем, в каком состоянии они находились, тем, как они жили, а не тем, что принес или не принес им Христос. Братья продают Иосифа, нашего Господа Иисуса Христа также продает один из его братьев, Иуда, иудей, человек, который должен был быть, да и был по крови братом Иисуса Христа, становится предателем. Цены, правда, немного различаются, потому что Иосифа продали за 20 серебряников, за 20 кусков серебра, Иисуса за 30. Но, правда, мы не знаем, сколько серебра было в каждом из этих кусков, поэтому цены сравнивать на самом деле трудно. Важно, что продажа была и в том, и в другом случае. Важно, что и цена установлена и в том, и в другом случае. Братья фактически составляют заговор, чтобы убить Иосифа. Помните, что изначально они ведь не собирались его продавать, они собирались просто от него избавиться. Здесь был заговор, была их тайная договоренность. Братья Иисуса Христа составили заговор, мы об этом читаем в Евангелиях, чтобы убить Иисуса. Это тоже были, в данном случае, ночные совещания, это тоже была тайная договоренность. Братья насмехались над Иосифом. Помните, мы читали эту фразу: «Вот идет сновидец». Братья насмехаются и над Иисусом, когда Иисус находится на кресте, ему говорят в насмешку: «Других спасал, спаси себя самого». Иосифа бросили в яму. И вы помните, мы с вами читали об этом рве, в котором находится Иосиф. Пару встреч назад мы читали с вами эту историю. Точно так же потом Иисуса, ну, не бросили его в яму, но его приговорили к распятию на кресте. Это тоже отвержение, это тоже такой способ, причем верный способ, избавиться от неугодного человека. Но Иосифа вытащили потом из этой ямы, его подняли из этой ямы, он не остался там, ров не стал его могилой. Иисуса Бог также воскресил из гробницы, воскресил из гроба, воскресил из могилы на третий день. То есть Иосиф поднят, выведен вот из этого состояния, и Иисус выведен из этого состояния. Мы с вами говорили об одежде Иосифа. Одежду Иосифа, эту разноцветную одежду, испачкали кровью и вернули Иакову, отцу. Одежда Иисуса Христа также была обогрена кровью, но о его хитоне воины бросали жребий. Значит, одежда присутствует, активно присутствует и в том, и в другом повествовании. При всем происходившем Иосиф был целиком послушен своему отцу Иакову. И точно так же много лет спустя Иисус во всем послушен своему отцу, Богу отцу. Иосиф как будто исчез после своего воскресения. Он воскрес, на 40-й день он вознесся, и его как будто нет. Для многих жителей нашего мира, нашей земли, Иисус не существует. Для них он исчез. Точно так же, как и Иосиф когда-то, как будто исчез. И я хочу подчеркнуть вот это слово «как будто» для своих братьев. Его не было для них. Но как Иосиф когда-то фактически готовил место для своих братьев, так и Иисус сейчас готовит место для своей церкви. Вот всего лишь несколько из параллелей. Их намного больше, но нам нужно сегодня все-таки успеть 40-ю главу прочитать. Самые главные, самые яркие параллели, я думаю, мы с вами уже видели. Итак, 40-я глава. Иосиф находится в тюрьме, и в этой тюрьме, кроме него, весьма знатные люди, ближайшие слуги египетского фараона. Первый стих. «После сего виночерпий царя египетского и хлебодар провинились пред господином своим, царем египетским. И прогневался фараон на двух царедворцев своих, на главного виночерпия и на главного хлебодара, и отдал их под стражу в дом начальника телохранителей, в темницу, в место, где заключен был Иосиф». Тот самый начальник телохранителей, да тот самый Потифар, у которого в свое время работал Иосиф, даже если эта темница не находилась непосредственно в его доме. Возможно, она и не находилась в его доме. Но в любом случае, это было его ведомство. Это еще раз подтверждает, что Потифар сделал все возможное, чтобы сохранить жизнь Иосифу. Он бросил его в темницу, которая была в его же ведомстве. Задача была не в том, чтобы погубить Иосифа. Задача была в том, чтобы Иосифа просто забыли. Кстати говоря, в нашей истории, истории нашей страны, были ситуации, когда власти просто хотели, чтобы неугодных им людей забыли, просто стереть их из памяти. Вот в данном случае не получилось. Четвертый стих отвечает на вопрос о том, почему не получилось. Начальник телохранителей приставил к ним Иосифа, и он служил им, и пробыли они под стражей несколько времени. Дело в том, что начальник телохранителей уже знает, кто такой Иосиф. Он знает, что Иосиф — это человек, в котором работает Бог. Начальник телохранителей так и не изменил своего мнения об Иосифе. И вот в качестве слуги, задумайтесь на минутку, кстати говоря, что это за темница, в ней находятся хлебодар и виночерпий фараона, и у них, у заключенных в темнице, есть слуга. Замечательно? Ну да. Пятый стих. «Однажды виночерпию и хлебодару царя египетского, заключенным в темнице, виделись сны, каждому свой сон, обоим в одну ночь, каждому сон особенного значения. И пришел к ним Иосиф поутру, увидел их, и вот они в смущении. И спросил он царедворцев фараоновых, находившихся с ним в доме господина его под стражею, говоря: отчего у вас сегодня печальные лица?» Я на минуточку остановлюсь. Вот просто задумайтесь. Он в темнице, он в тюрьме, они в тюрьме. И вот он ведет себя как хозяин. Не потому, что он сам такой крутой, потому что он служит Богу. И вот он, узник, спрашивает других узников: слушайте, чего у вас такие печальные лица? И в этой ситуации они рассказывают ему о происходящем. Они сказали ему: нам виделись сны, а истолковать их некому. Первая фраза совершенно точная. Вторая содержит ошибку. Они не знают, к кому обращаются. Вот Бог помещает Иосифа в эту темницу с совершенно конкретной целью. И даже когда с нами в жизни происходят непонятные нам обстоятельства, развиваются непонятные ситуации, давайте не забывать, что у Бога есть ответ на вопрос «зачем?», даже если мы этот ответ до какого-то момента не видим. Иосиф сказал им: Послушайте этот ответ Иосифа, он великолепен. Не от Бога ли истолкование? Расскажите мне. Представьте себе, что Иосиф сказал бы: ребята, вы даже не знаете, как вам повезло. Вот рядом с вами человек, который специализируется на разгадывании снов. Психолог, разгадыватель снов. Самый лучший специалист. Лучший специалист в мире. Ничего подобного Иосиф не говорит. Знаете почему? Потому что Иосиф на самом деле, а не только на словах, чтит Бога. Что я имею в виду? Да то, что Иосиф воздает славу Богу. Славу за то, что с ним произошло. Славу за то, что Бог совершает через него, да. Но он понимает, что это толкование снов происходит только от Бога. Мне кажется, что порой мы с вами, христиане, не получаем полностью благословение, которое могли бы получить, отчасти потому, что не воздаем славы Богу. Мы говорим: вот я крут. Мы забываем, откуда все это исходит. Иосиф прежде всего воздает славу Богу. 9 стих. «И рассказал главный виночерпий Иосифу сон свой, и сказал ему: мне снилось, вот виноградная лоза предо мною, на лозе три ветви. Она развилась, показался на ней цвет, выросли и созрели на ней ягоды, и чаша фараонова в руке у меня. Я взял ягод, выжил их в чашу фараонову и подал чашу в руку фараону». И сказал ему Иосиф: вот истолкование его. Три ветви — это три дня. Через три дня фараон вознесет главу твою и возвратит тебя на место твое. И ты подашь чашу фараонову в руку его по прежнему обыкновению, когда ты был у него виночерпием. На минутку остановимся. Откуда Иосиф это знает? Почему он с такой уверенностью об этом говорит? Да ровно по той же причине, по какой он истолковывал свои собственные сновидения в 37 главе. Помните, братья ему сказали потом: вот идет сновидец. Они отрицали действие Божие. Сейчас в тюрьме никто уже не пытается выяснить, Божие это действие или нет. Они просто принимают ответ Иосифа, и через три дня сам Бог подтвердит или опровергнет, но в данном случае, конечно, подтвердит вот этот ответ.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И в 14 стихе Иосиф говорит важную вещь. «Вспомни же меня, когда хорошо тебе будет, и сделай мне благодеяние, и упомяни обо мне фараону, и выведи меня из этого дома, ибо я украден из земли евреев, а также и здесь ничего не сделал, за что бы бросить меня в темницу». Помните, в начале сегодняшней нашей беседы я говорил, что главная задача Потифара заключалась не в том, чтобы наказать Иосифа, а в том, чтобы вот этот скандал в своем доме предать забвению. Иосиф находится фактически под властью Потифара. И Потифар заинтересован в том, чтобы об этом рабе никто ничего не знал. Потифар заинтересован в этом, потому что он отлично знает свою скандальную жену. Кстати, во всей этой истории, друзья мои, мне жалко больше всего не Иосифа. Мне жалко больше всего Потифара. Вот жена ему досталась. Еще одна история, которую рассказывает главный хлебодар. 16 и следующие стихи. «Главный хлебодар увидел, что истолковал он хорошо и сказал Иосифу: «Мне также снилось. Вот на голове у меня три корзины решетчатых. В верхней корзине всякая пища фараонова, изделия пекаря. И птицы клевали ее из корзины на голове моей». Я не знаю, что хотел услышать хлебодар. Не знаю, но догадываюсь. Он хотел услышать, что он будет также через три дня там же, где и виночерпи. Услышал он, однако, совершенно другое. Вот 18 стих. «И отвечал Иосиф и сказал: вот истолкование его. Три корзины — это три дня». Пока все хорошо, не правда ли? Через три дня фараон... Ну, что ж дальше? Читаем дальше. «Снимет с тебя голову твою и повесит тебя на дереве, и птицы будут клевать плоть твою с тебя». Я думаю, что на протяжении трех дней были два заключенных с совершенно противоположными надеждами. В то время как виночерпий надеялся, что Иосиф сказал правду, и он действительно умеет толковать сны, хлебодар надеялся, что Иосиф, ну, по крайней мере, ошибся. 20 стих. «На третий день рождения фараонова, сделал он пир для всех слуг своих и вспомнил о главном виночерпии и главном хлебодаре среди слуг своих, и возвратил главного виночерпия на прежнее место, и он подал чашу в руку фараону, а главного хлебодара повесил на дереве, как истолковал им Иосиф». Итак, фараон вспомнил. Мы слышали это только что, да? А вот 23 стих. «И не вспомнил главный виночерпий об Иосифе, но забыл его». Давайте не будем сейчас рассуждать о том, о чем часто рассуждают проповедники, о том, какой неблагодарный этот самый главный виночерпий. В начале нашей сегодняшней беседы я говорил о том, что было бы, если бы виночерпий вспомнил. Вот приходит виночерпий и говорит: вот тут есть такой человек, он сидит незаслуженно. Иосифа освободили бы, скорее всего, он ушел бы из этого Египта, но его братья еще не готовы его принять. Но непонятно, что будет дальше, когда будет засуха. Да, по человеческому разумению, виночерпий просто забыл. Но и это не случайно. И это совершено Богом. Ну и, наконец, есть одно очень важное качество Иосифа, которое позволяло ему пройти все эти испытания. Это качество называется одним словом. Словом верность. Во всех своих отношениях Иосиф был человеком верным. И, конечно, мы прежде всего думаем об отношениях с Богом. Мы говорили уже в прошлый раз об этом. И здесь, в 40 главе, в которой, как кажется, все происходит слишком медленно. На самом деле, совсем не медленно, конечно. И в 40 главе Иосиф проявляет верность Богу, несмотря ни на что. Иосиф мог давно уже сказать: «Слушай, Бог, забыл ты про меня в этой темнице?» Нет-нет, виночерпий забыл, но никак не Бог. О верности Иосифа Богу мы уже рассуждали. Давайте подумаем о верности другим участникам истории. Верность Потифару. С чего бы ему было хранить верность Потифару? Да потому что он находится в доме Потифара. Потому что Бог привел его в этот дом. Верность своему призванию. Иосиф мог бы сказать: «Знаете, друзья, я уже пытался истолковывать сны. Я уже рассказывал о своих снах. И эти сны привели к тому, что я теперь нахожусь вот здесь. Не буду я больше об этом рассказывать. Не хочу. Но Иосиф понимает свое призвание. И отступиться от этого призвания он не может. Еще одна мысль, которая покажется вам неожиданной, или, по крайней мере, может показаться. Иосиф проявил верность по отношению к жене Потифара. Каким образом? Да тем, что сказал ей «нет». Верность заключается в том, чтобы хранить то, что дает Бог. Его положение, положение Иосифа в доме, было положением главного распорядителя. Верность Иосифа проявляется в том, что он не меняет свое положение на положение любовника-хозяйки. А мог бы, но не стал. И, наконец, верность Божьей правде. Если использовать более старое, но вполне библейское слово, верность Божьей праведности. И опять-таки можно сказать, до чего тебя эта правда довела? Ты посмотри, где ты находишься, ты посмотри, что с тобой происходит. Вот Иосиф проходит этот путь до конца. Было много моментов, которые могли стать для него, говоря современным языком, обломом, говоря более классическим языком, преткновением или соблазном. Вот он это все проходит. И последнее. Мне очень хочется сказать, вот, друзья, будьте как Иосиф. Не могу я так сказать. И вот почему. У нас, у самих по себе, нет никакой возможности стать как Иосиф. Но из Нового Завета мы знаем, что сам Иисус Христос живет в нас. Мы не случайно сегодня начали с параллелей между Иосифом и Иисусом Христом. Я не скажу «будьте как Иосиф», но я скажу «давайте жить силой того, кто живет в нас, кто безгранично выше Иосифа и кому отлично знакомо и то, через что прошел Иосиф, и то, через что проходим мы с вами. Жить силой Иисуса Христа, живущего в нас». Вот это и есть смысл всей жизни христианина. Что было дальше с Иосифом, узнаем в следующий раз. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.